говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, этот час нашего вещания откроется записью слова преснопамятного архиепископа Алексея Фролова в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы на День народного единства. Затем в эфир выйдет очередной выпуск программы Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной «Древняя русская литература как Библия русского народа». Завершит этот час заключительная четвертая часть повествования Ольги Сергеевны Четверухиной о биографии Константина Николаевича Леонтьева.
Сегодня память иконы Божьей Матери Казанской. Сегодня также еще одна годовщина скончавшейся здесь владыки Петерима. В Евангелии, и как обычно, мы слышим слова за праздником Божьей Матери и Евангелия, где говорится «блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». В Евангелии от Иоанна есть такая удивительная и замечательная фраза, когда Господь говорит своим ученикам: «Я же имам овцы не от двора сего, но которых мне подобает привести, и глас мой услышит, и будет едино стадо, един пастырь». Оказывается, желаемое и то, к чему мы стремимся – это единство, оно возможно только лишь тогда, когда мы слышим Слово Божие. Единственный, истинный, подлинный и правильный образ бытия нам является сама Святая Троица. Вот почему преподобный Сергий, научая преподобного Андрея Рублева тайне Троицы, он заповедал ему написать эту святую икону Троицы и при этом сказал, дабы упразднить рознь мира сего. Если мы говорим с вами «Христос воскресе», и мы в это верим, мы в этом убеждены, мы с вами православные верующие христиане. Мы с вами люди, потомки таких замечательных и святых людей, как преподобного Сергия Радонежского, Бориса Глеба, Серафима Саровского, многих-многих других. Это святых людей. И вот для того, чтобы задать еще один очень важный для себя вопрос, кто мы, кто я, основополагающие вопросы бытия. Откуда мы появились на свет? Есть этому ответ? Конечно же, есть. Мы дети Божьи. Но какие же мы дети, если мы забываем о своем отце и не думаем о том, что необходимо с ним встретиться, идти к нему навстречу. Так вот, говоря о единстве, необходимо говорить о тайне Троицы, о нашем небесном отце. И тайну единства и подлинного бытия и единения нам является сама Святая Троица. Единое воление, единое хотение, единое действие. И вот слова, обращенные к своему небесному отцу, слова Христа Спасителя, который говорит, да будут все едины, как мы. Удивительно. Вот это как гораздо драгоценнее, чем само единство. Это как едины на потребу. Это как ищите прежде Царство Божие, которое внутри вас есть. Это боязнь потерять любовь друг к другу. Это боязнь потерять единство. И единство, и добрые дела в церкви, это всего лишь следствие. Так же, как и следствием является единство в браке между мужем и женой. Это тоже следствие, следствие единства и деторождения. Значит, вот это подлинное бытие наше, которое обнаруживает сама Святая Троица для нас с вами, Это единство возможно только во Христе. Единство в Боге. Не будет этого единства в Боге, не будет единства и друг с другом. И прежде всего в семье. И вопрос очень простой. Что мы строим? Единство – это прежде всего боязнь потерять любовь друг к другу. И единство во Христе. И вот она национальная идея. И она определена уже сейчас. Нами с вами здесь. Ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится вам. И не может разница идеология семьи от идеологии государства. Это единство. Единая идеология, как единство между мужем и женой, так и единство в государстве между людьми, единство только в Боге и строится только на любви к Богу. Другого единства у нас не будет. И другой идеи нам не дано Богом, ибо мы дети Божии. Тогда что же мы ищем? Но другой вопрос. Идти к Богу чрезвычайно трудно. Фараон, чтобы отучить евреев думать о Боге, он заставлял их работать и хорошо кормил. Не похоже ли? Вот у нас культ работы. Мы должны работать, работать, работать. Мы забываем своих детей, свою семью. Мы работаем для того, чтобы жить. Вот это совершенно непонятная вещь. Но кто же мы? Мы дети Божии или мы все-таки потомки тех, кто сошел с деревьев? Для нас свобода, оказывается, это желание делать все, что я хочу. Но если мы дети Божии, всякое понятие, которое мы определяем в своей жизни, это понятие носит религиозный характер. Это семья, религиозный характер. Армия, это религиозный характер имеет это понятие. Если мы исключим из нашего лексикона, или даже из наших представлений, из наших слов и понятий религиозность, мы непонятно для чего живем. Но когда мы начинаем говорить о Боге, нам становится трудно. И мы вспоминаем великого инквизитора у Достоевского. «Ты зачем пришел? Без тебя легче». Бжезинский, враг нашего Отечества, Руси, он говорил, что единственный враг у нас остался – это Русская Православная Церковь. Да, мы единственным врагом являемся для всего демонически настроенного мира. Но мы с вами русские люди. Русские – это православные. История – это есть обнаружение духовной реальности. История – это есть обнаружение духовной реальности. Нам вручен весь мир. Космос является продолжением человека. От нас зависит, будет продолжаться человеческая история. От нас с вами, русские люди. Нам вручена тайна православия. Полнота божественного откровения нам дана. Мы ее обязаны сохранить. Если мы не живем с Богом, мир завершает свое существование. Христос пришел не научить мыслить иначе людей. Он пришел людей жить научить иначе. Если тебя ударили в правую щеку, подставь левую. Трудно? Очень трудно. И не ищи справедливости. Где правда и где справедливость, если мы согрешили, а Христос на кресте? Так чему-то необходимо научиться, чему-то заставить себя научиться. Да, заставить необходимо. Довериться Богу, как Отцу Небесному. Вот этого не хватает. Мы очень часто верим в Бога и этим ограничиваемся. А довериться Богу мы не можем. Поэтому у нас и по причине умножающегося беззакония в сердцах охладевает любовь. В основе и причиной миробытия является божественная любовь. Любовь выражает себя в творчестве. Это необходимо запомнить. Поскольку, вот обратите внимание, какая интересная история однажды произошла с одним великим, замечательным старцем. Ему было дано откровение, что в одном храме будет проповедовать враг в образе священника. И он будет говорить ложь. Старец удивился. Но в назначенное время пришел в храм, на амвон зашел священник якобы и начинает проповедовать. Старец внимательно слушает, желая услышать, какую же он скажет ложь. Но тот формально все говорит правильно. И когда тот закончил, старец к нему подошел, старец великой жизни, пророк, задает вопрос, какую ты говорил ложь? Ибо я не услышал никакой неправды. И он тогда ответил, я все говорил без любви. Слово, сказанное без любви, ложь. Слово, которое сказано без любви, разрушает и того, кто говорит, и того, кто слушает. Но если слово, сказанное без любви, это ложь, тогда обратим внимание на следующее. По причине умножившегося беззакония в сердцах охладеет любовь. И когда вы видите мерзость запустения, это говорит сам Христос Спаситель, и когда вы видите мерзость запустения, стоящее на святом месте, это сердце человеческое, тогда пребывающие в городе, бегите в горы, поднимайтесь к горе. И горе беременно питающимися сосами в те дни. Когда здесь нет любви, любая общность человеческая, политическая, экономическая, социальная, культурная, религиозная, семейная, не имеет никакого значения. Потому что нам заповедано хранить эту любовь. И когда мы что-либо делаем без любви, мы, создавшие что-либо без любви, мы будем свидетели гибели того, что мы созидаем, потому что созидаем без любви. Это неправда, это ложь. Вы помните, как Господь сказал о дьяволе? Он есть отец лжи, он клеветник. Он не говорит на страшном суде, вы помните икона, его глава у престола Божия. Он не говорит неправду, он говорит злую правду о нас. Богу, чтобы Господь изменил промысел Божий о нас или любовь отнял от нас. Так вот, дорогие, когда мы начинаем говорить о Боге, эта идея сама по себе на нас напрягает. Неужели есть нечто такое? Неужели есть тот, пред кем когда-то я предстану? Пред ним я еще буду и отвечать. А я же знаю, очень хорошо знаю, что я многие вещи делал плохо. И это меня обличает. Понятие совесть опять-таки это понятие религиозное. И совесть, и личность, и свобода. Это понятие оказывается религиозное. Свобода – это ответственность пред Богом. Ответственность за все свое богатое наследие, да даже наследство, или вот оно, генетика, за наследственность я буду это отвечать. Потому что я ношу всех в своем сердце. И вплоть до Адама я ветвь человечества. Я вплетен в такую удивительную паутину человеческих отношений, промыслом Божиим, где от меня, как от православного христианина, зависит чрезвычайно много. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Так, когда просветится свет ваш пред человеке, не вы меня избрали, а я вас избрал. Вы соль земли, вы свет миру. Когда соль обуяет или она не станет некачественной, куда ее выбрасывает? Неужели для нас последует такая же участь? Неужели мы, отказывающиеся от любви Божией и от самого Бога, мы забыли и о святых, мы забыли о Боге, да мы забыли просто, чьи мы дети. Мы забыли все. Откуда мы взялись? Кто такая, я не случайно задаю вопрос, кто такая Святая Русь? Она наполнена была Богом. Теперь кого мы себя представляем сейчас, на сегодняшний день? Почему такими мы стали? Забыли Бога. Дай Бог только, чтобы Бог нас не забыл. Так вот, дорогие, единство возможно только в Боге. Еще раз я напомню. Имам овцы, говорил Спаситель своим ученикам, имам овцы, я же не суть от двора сего. То есть не иудейское племя, не иудейский народ. Я же имам и их привести, и глас мой услышит. Так вот, если мы не слышим Бога, глаз его отеческий, отеческой любви к нашему сердцу, мы не его овцы, мы не его стадо. И тогда мы что строим? Тогда будет едино стадо и един пастырь. Потому что мы все будем любить и бояться Бога, потерять его любовь. Другого единства не в Боге быть не может. И иллюзий не стоит строить. С праздником!
Вы слушали слово преснопамятного архиепископа Алексея Фролова на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы в День народного единства. Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие друзья, в прошлый раз мы говорили о Киево-Печерском патриархе и о том, как вот понимали разницу между православными и латинянами. Я подумала, что это настолько все актуально, что нам следовало бы поподробнее прочитать этот замечательный памятник. И не только его. Дело в том, что я напоминаю, что мы начали наше знакомство древнерусской литературы XIII века с жития Александра Невского, потому что был его юбилей, и так это совпало. И таким образом весь этот период, вот древний, у нас оказался выключенным, потому что мы пошли вперед. Ну, а теперь, если вы не возражаете, я надеюсь, это будет очень интересно, мы обратимся несколько вспять, вернемся вот к этим истокам, к прошлым памятникам, которые были до тех, что мы разбирали. Ну, это, думаю, будет интересно, потому что, знаете, как человек, когда... Чем больше он возрастает, скажем так, мягко, то тем охотнее он погружается в прошлое своих дней, вспоминает и детство, и юность, и вообще все. И прошлое ведь служит нам опорой нашего понимания жизни. Ну, а что касается собственной литературы, то это такие шедевры и такое удовольствие, я вам обещаю, что, я думаю, вы не будете в накладе. Потому что вот сама жизнь заставляет нас это делать. Потому что, вот видите, мы разбирали, дойдя, так сказать, логически к хождению на Флорентийский собор, разбирали его, и оказалось, что это, ну, совершенно современно. И помогает нам, я надеюсь, что-то понять в современных событиях, что происходит с нами. И вот здесь такая же история. Ну, что меня еще заставило это сделать? Я недавно слушала по телевидению обсуждение историков относительно, что такое русская идентичность. Вот сейчас очень озабочена этим вопросом, как в 90-е годы, если вы вспомните, искали русскую идею. Вот в 90-е годы других проблем не было, как найти русскую идею. Ну, не буду напоминать вам этих героев, которые это все обсуждали, но русскую идею ведь так и не нашли. Сейчас уже вот начали искать русскую идентичность. И историки, все квалифицированные, все очень профессионально высказывались, пришли к такому заключению, что русская идентичность, она формировалась только в конце XIX века. Каково? Ну, знаете, я так внутренне посмеялась, но подумала, что вот мои слушатели на Радонеже уже не будут так думать, потому что, собственно, все изложенные события древние, которые вот мы разбирали, да, начиная и с подвигов Александра Невского и его борьбы с нашествием татаро-монгол и с татарами, с которыми тоже ему приходилось и сражаться, и договариваться. И потом все вот эти события дальнейшие, и сказания о Граде Китеже, и я уж не говорю про цикл Куликовской битвы, да, какие там выделены специально, так сказать, и очень-очень отчетливо. Русские богатыри, русские витязи, русские воины, русские полковники и так далее, и так далее. И вот я хочу для пущего доказательства, просто хочется убедительнее определить, чтобы просто каждый мог сказать, да что вы говорите, какой же 19 век, если в Киево-Печерском патриархе это было уже сказано. Вот, поэтому обратимся к этому замечательному памятнику, тем более, что и события в Киево-Печерской лавре, где родился, собственно говоря, вот этот замечательный памятник древнерусской литературы, тоже заставляют и подвигают нас поближе все это рассмотреть. Когда это она была построена, кем, как это все размышляли, как говорили об этом, как чувствовали, что думали и так далее. И вот я напоминаю, я уже говорила в прошлый раз, что Киевский Печерский Патриарх – это сборник рассказов о Киево-Печерском монастыре, который возник в середине XI века. То есть в середине XI века, то есть это 1050-е годы, вот так, даже там пораньше было, 1000 с небольшим, это еще, так сказать, правил Ярослав Мудрый, сын Владимира Святого, крестителя Руси. Понимаете? Вот когда это все было создано. И вот здесь отражены и переводы какие-то, так сказать, греческого, и вместе с тем очень оригинальные рассказы и такого, ну, познавательно психологически нравоучительного толка. Никогда древнерусская литература только вот не толдычит, не внедряет агитаторски, что ли, что-то. Все-таки она вот располагает очень широким кругом таких представлений, психологических обоснований. И то же самое мы видим в этом замечательном произведении. Ну, а это так, как это сборник, то здесь есть и более древние, и более поздние рассказы, которые уже отражают более поздние времена. Не основание монастыря, о чем мы будем говорить, а вот события там XIII века. Вот в частности, здесь есть вот послания, о которых все это сформулировано, о чем я говорила, очень хорошо. Это монах, бывший монах, постриженник Киево-Печерского монастыря Владимир Суздальский, епископ Симон. И это 20-е годы XIII века. То есть это вот еще совсем раннее, так сказать, XIII век. И он пишет послание монаху этого монастыря, Киево-Печерскому. Ну, знаете ли, это сейчас у нас поезда почтовые ходят. И не скажу, что очень быстро, да? Ну, авиа можно послать. А тогда ведь не было этого всего. Но послания доставлялись очень шустро. И вот он пишет послание монаху этого Поликарпу, в котором он упрекает Поликарпа в таком, ну, излишнем, что ли, таком, ну, неприличным для монаха честолюбии из тщеславии, и потому что Поликарп жаждал высокой церковной должности в иерархии, так сказать, вот церковной. И Симон показывает, ну, его здесь такую неправоту и показывает святость Киево-Печерского монастыря и рассказывает о подвигах иноков-монахов этого монастыря. То есть он примерами убеждает его, скажем так, да? И есть вот древняя редакция Патерика, которая была составлена, собрана там все это. Ну, а там это было включено сюда житие Феодосия Печерского, которое написано Нестором, летописцем. Представляете, какая у нас древняя литература? Ей тысячи лет, тысяча. Ни у кого нет такой, вот кроме там восточных, Индии, Персии и так далее. Вот. А у нас славянская древность, против которой все ополчаются. Вот. Но Нестор написал похвалу Феодосию, это вот основатель монастыря, и сказание о начале Печерского монастыря. Почему называется Печерский? От слова «пещера». Пещера, печера. Это, ну, фонетический закон. «Ще» переходит в «че». Я учила диалектологию, это очень сложная наука. Ну, прям как высшая математика, очень трудная, очень трудная. Вот. Ну, в общем, пещера, печера. Поэтому монахи сначала рыли пещеры в горе, а потом уже стали строить монастырь и поверх этих пещер. И так образовались вот эти пещеры под монастырем, где вот лежат святые и мощи и все прочее, которыми сейчас торгуют. Поэтому это очень большая древность. Тысячи лет со дня основания этого монастыря. Это, по-моему, производит сильное впечатление. Ну, и здесь я опять обращаюсь к тому, о чем говорила в прошлый раз, мне хочется это повторить, что в слове о латинянах, вопрос благоверного князя Изяслава о латинянах, и он обращается к Феодосию Игумену Печерскому и просит его разъяснить, какова суть веры варяжской, он называет варяжской, но латиняне варяги, да, вот. Хотя сейчас там немножко по-другому говорят, что варяги – это те же славяне прибалтийские. Так вот, и Феодосий объясняет, это мы все говорили, но я хочу повторить. Это очень важно, потому что постоянно идет вопрос, что такое православие ваше, и на него бесконечные нападки, а вот почему. И как это объяснено здесь? Милостив же будь, христолюбец, не только со своими домочадцами, но и с чужими. А если видишь нагого, одень его, а если голодного или находящегося в беде, помоги ему. Причем это не то, что это какой-то добавленный смысл, а вот по-древнерусски я вам прочту. Милостив же буди, христолюбче, не токмо до своих домочадец, но и до чужих. И аще видишь и нога, одежи или гладно, то есть голодного, или бедою одержимо, помилуй и. По-моему, все понятно, правда? Вот древнерусский язык тысяча лет, ну тысяча, понимаете? А мы все равно все понимаем, это наше. Это наш язык, мы не должны его терять, это наше сокровище. Так вот, если будет такой иной веры еретик или латинянин, любому помоги и от бед избавь, тогда воздаяния от Бога не лишишься. Бог ведь сам всех питает, и поганых так же, как и христиан. А всех и о язычниках, и о иноверцах заботится Бог. То есть мы должны поступать как Бог. Мы должны быть милостивы ко всем. Вот, понимаете, мы продолжаем. И за это нас бьют, и за это мы попадаем в тяжелое положение, потому что мы не уничтожаем своих врагов под корень. А вот, как сказал, опять же, я цитирую, и так сказал Господь, подобает нам исполнить всякую правду. И все это исполни. Не слышал разве ты апостола Павла, говорящего, что если некие станут совращать нас и перетолковывать благовествование Христова, даже если ангел, сошедший с небес, начнет поучать вас иначе, не так, как мы известили вам, то будет проклят. Не слушайте никого, кроме Христа. Вот вам завет. Ради этого от нас изгнаны и отлучены латиняне. Вот вам, так сказать, смысл. А теперь мне очень хочется обратиться вот к этому месту послания Симона Владимирского и Суздальского к Поликарпу, чернористу Печерскому слова. И вот здесь очень дается емкое, и такое вы увидите сами, насколько это широко и значительно. Вот обращается автор, да, к этому своему собеседнику и говорит, что не в том совершенство, брат, чтобы славили нас все, но чтобы правильно вести житие свое и чистым себя соблюсти. И далее он говорит, что многие епископы поставлены были вот как от Христа апостолы, так из Киево-Печерского монастыря светило светлые, осветили они всю русскую землю святым крещением. Вот уже понятие «вся русская земля». Вот не является ли это признаком идентичности? По-моему, является. Вся русская земля. Что это, как не русская идентичность? А далее идет перечисление, что же это такое русская земля. И автор пишет, первый из них – Леонтий, епископ Ростовский, первопрестольник, его убили неверные. Это третий гражданин русского мира. Причем это не перевод, так сказать, на современный язык, а вот я вам читаю по-древнерусски. Этот текст древнерусский. И се третий гражданин бысть русского мира. То есть полная идентичность даже в словах. Се третий гражданин бысть русского мира. Ну, а первыми двумя он считает, что это те два варяга, которые пострадали, когда киевляне не хотели принимать христианство и убили их. Далее перечисляет, кто же были епископами. Потом были епископами, он пишет. Николай и Ефрем в Переславле, Исаия в Ростове, Герман в Новгороде, Стефан во Владимире, Нифонт в Новгороде, Марин в Юрьеве, Мина в Полоцке, Николай в Тьму-Таракане, Феоктист в Чернигове, Лаврентий в Турове, Лука в Белгороде, Ефрем в Суздале. Да если хочешь узнать всех, читай старую ростовскую летопись. Там из всех более 30. А после них и до нас грешных будет, я думаю, около 50. Ну, по-моему, это впечатляет, не правда ли? Вот само перечисление этих городов определяет русскую землю и русский мир. То есть, напоминаю еще раз, Переславль, Ростов, Новгород, Владимир, Великий Новгород, второй епископ, Марин, Юрьев, Полоцк, Тму-Таракань. Тму-Таракань – это же вот княжество, это Таманский полуостров, это где у нас сейчас Крымский мост стоит, понимаете ли? Чернигов, Туров, Белгород, Суздаль. Вот вам русский мир, и вот вам гражданин русского мира. Вот таким образом можно точно назвать место, где сформулировано это нашими почти современными словами в сущности, гражданин русского мира, что может быть точнее, которое определяет русскую идентичность в начале XIII века, 20-е годы. А теперь начнем говорить об этом памятнике. И здесь вот такие рассказы, которые называются словом, по номерам. Слово о том, когда основана была церковь Печерская. Основана же была сия Божественная Церковь Богородицы в 6581 году или 1073 год. Я вам, значит, опять напоминаю, что это счет, который был у нас до Петра I. Петр I это убрал, переведя это вот на европейский календарь, так сказать, счета времени. А это был счет от сотворения мира. Не от Рождества Христова, а от сотворения мира. 6581 год, когда прибавляется к нашим годам 5508. 5508 прибавьте, и вы получите год от сотворения мира. Таков счет у нас был во всех древнерусских памятниках и в летописях всюду до Петра I. Он это убрал. Даже некоторые говорят, что вот Петр лишил нас 5500 нашей истории. Но это уже, так сказать, такое ораторское выражение. Ну, далее, значит, сказано, что в дни княжения благоверного князя Святослава, сына Ярославова, была заложена церковь, 1073 год. И сам он своими руками начал ров копать. Христолюбивый князь Святослав дал 100 гривен золота, помощь блаженному, и размеры определил золотым поясом, как повелел голос, услышанный с небес на море. Ну, вот этому отдельный рассказ замечательный. Из жития же Феодосия всем известно, как являлся столб огненный от земли до неба. Никогда же облако или же радуга сходила сверху старой церкви на это место. Много раз и икона переходила. Ангелы переносили ее в то место, где ей надлежало быть. Что, братья, чудеснее этого?
Светлана Николаевна продолжит свой рассказ о древнем памятнике Киево-Печерский Потерик через неделю в это же время в программе «Древняя русская литература как Библия русского народа». Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Представители консервативного направления относились к нему, в общем, равнодушно. Некоторые даже и отрицательно. Леонтьев разошелся с возможными своими единомышленниками, с одними вследствие крайности его религиозных убеждений, с другими вследствие резкости своих политических взглядов, со многими, наконец, вследствие своеобразных эстетических наклонностей. Все, что он совмещал в себе, не входило в узкие рамки для всех приемлемые, не мерилось на какой-либо всеми признанный аршин. Либералы, которых он громил и ненавидел, отвечали ему презрением и старались его не замечать, а консерваторы не всегда понимали. Вообще, идеи Леонтьева были не ко времени, чем объясняется их замалчивание, которое сам он приписывал деснице Божией, карающей его за грехи. Хотя Леонтьев встретил мало лиц, сочувствующих ему и его идеям в старшем поколении, однако он нашел себе восторженных почитателей среди молодежи. И вот мне хочется привести воспоминания журналиста и литератора Иосифа Иосифовича Калышко, который так описывает впечатление, производимое Леонтьевым на окружающих. Вот что он пишет. «Мне было едва 20 лет, когда я впервые встретил этого блестящего оригинала. Сухой, жилистый, нервный, с искрящимися, как у юноши, глазами, он обращал на себя внимание и этой внешности своей, и молодым звонким голосом, и резкими, не всегда грациозными движениями. Ему никак нельзя было дать 50 лет. Он говорил, или вернее импровизировал, о чем, не помню. Вслушиваясь в музыку его красивого ораторского слога и увлекаясь его увлечением, я едва успевал следить за скачками его беспокойной, как молния, сверкавшей и избивавшейся мысли. Она как бы не вмещалась в нем, не слушалась его, загораясь пожаром то там, то сям и освещая далекие темные горизонты в местах, где менее всего ее можно было ожидать. Это была целая буря, ураган, порабощавший слушателей. Мне даже казалось, что он рисуется, играет своим обаянием, но не слушать его я не мог. Как не мог не поражаться его огромной силой логики, огненностью воображения и чем-то еще особенным, что не зависело ни от ума, ни от красноречия, но что было, пожалуй, труднее того и другого. Это что-то, я иначе не могу назвать, как благородной воинственностью его духа и блестящей храбростью ума». И вот еще один отзыв о нем. «Когда я впервые его встретил, ему было 53 года. Несмотря на ясно уже начинавшиеся сказываться следы расстроенного здоровья, это был все еще живой и бодрый, согретый неистощимым пламенем внутренней энергии человек. Умные, красивые, карие глаза, высокий и прекрасный лоб, при взгляде на который невольно приходило в голову выражение ума палата. Тонкий, правильный, словно искусно выточенный профиль, привлекали к нему общее внимание всюду, где бы он ни находился. Приятный громкий голос, интересная, живая, крайне своеобразная самобытная речь, полная ярких образов, неожиданных метких сравнений, искрометного остроумия, довершали чарующее впечатление от него и окончательно делали его центром общего внимания, особенно со стороны молодежи. Однако болезнь, умственное одиночество, неприятная служба, литературные неуспехи не могли не отразиться на настроении Леонтьева. Время его цензорства характеризуется усталостью и упадком духа и сил. Вот что он пишет. «Внутреннее пострижение души в незримое монашество, примирение со всем, кроме своих грехов и своего страстного прошедшего, равнодушие ровное и лишь о покое и прощении грехов страстная молитва». Вот что внутри его происходило. Этот покой в относительной степени он вскоре обрел в Оптиной пустыне. Невзгоды московской жизни давно уже заставили его не только мечтать, но и хлопотать об отставке. И в феврале 87 года Константин Николаевич был уволен в отставку, и благодаря поддержке влиятельных друзей ему дали усиленную пенсию 2500 в год. Когда же наступила весна, и в мае месяце Константин Николаевич переехал в Оптину пустынь, он окончательно приободрился духом. Конечно, не одно только искание покоя влекло его в эту обитель. Тот обет, который им был дан во время болезни в 1871 году, навсегда связал его духовно с монастырем. Что больше всего притягивало Константина Николаевича к Оптиной пустыне, так это общение со старцем Авросием. После смерти отца Климента Звергольма он окончательно отдался влиянию этого знаменитого подвижника. Пишет Леонтьев так: «Когда Климент умер, и я сидел в зальце отца Амвросия, ожидая, чтобы меня позвали, я помолился на образ Спаса и сказал про себя: Господи, наставь же старца так, чтобы он был мне опорой и утешением. Ты знаешь мою борьбу, она была тогда ужасна, ибо тогда я еще мог влюбляться, а в меня еще больше». И вот отец Амвросий на этот раз продержал меня долго, успокоил, наставил, и с той минуты все пошло совсем иначе. Я стал с любовью его слушаться, и он, видимо, очень меня любил и всячески меня утешал. В Оптиной Константин Николаевич решил прочно обосноваться и осенью 87 года снял у ограды монастыря двухэтажный дом, сохранившийся до сего времени и известный под названием Консульского дома. Там он поселился вместе с женой Елизаветой Павловной и племянницей Марией Владимировной Леонтьевой. В Оптиной Леонтьев принимал приезжавших к нему друзей, некоторым из которых даже высылал денег на дорогу. В начале 90-го года был в Оптиной Толстой, посетил Константин Николаевич, часа два они спорили о вере. Большой досуг, материальная обеспеченность, благодаря хорошей пенсии, спокойной жизни около Оптиной и любимого старца – все это вносило успокоение в измученную душу Леонтьева и пробуждало в нем множество чувств и идей, заснувших за 7 лет его мирной и тихой, но во многих отношениях давящей жизнью в Москве, когда он был цензором. В «Гражданине» одна за другой стали появляться его статьи под общим заглавием «Записки отшельника». В «Русском вестнике» он поместил замечательный свой критический этюд о Толстом «Анализ, стиль и веяние». «Наши новые христиане», Федор Достоевский, Лев Толстой и так далее. Кроме того, им было написано за это время много статей на разные темы по разным поводам. Вообще этот период его писательской деятельности был одним из самых плодотворных и блестящих. Леонтьев для себя лично, после того, как переселился в Оптину пустынь, ничего теперь не хотел. Мы видели, что незадолго перед тем Леонтьев совершил над собой внутреннее пострижение в монашество. Отсюда был один лишь шаг к внешнему пострижению. И шаг этот он совершил 23 августа 1891 года. В этот день в Притеченском скиту Оптиной пустыни в келье старца в Арсенофе он принял тайный постриг с именем Климента в память вот отца Климента Звергольма. Так исполнил он обет, данный им 20 лет тому назад. После пострижения, по совету и благословению старца Амвросия, Константин Николаевич навсегда покинул Оптину пустынь. Замечательно, что при расставании с ним на его грустное замечание «Когда-то мы теперь увидимся», отец Амвросий, как потом рассказывал сам Леонтьев, сказал ему, что они скоро, очень скоро увидятся. Этим старец предрек скорую свою и его кончину. 10 октября 1891 года скончался отец Амвросий, а 12 ноября того же года 1891 не стало и Константина Николаевича Леонтьева. Ну, вернемся, пока еще он жив, он поселился в Троице-Сергиевой лавре и стал духовным сыном старца Варнавы Гефсиманского. Он нашел не только временный приют, но и место вечного успокоения. Вскоре по приезде сюда он простудился и слег в постель. У него оказалось воспаление легких. Болезнь протекала очень быстро и свела его в могилу 24 ноября 1891 года. Старец Варнава накануне исповедал и причастил его. Погребен Константин Леонтьев в Гефсиманском скиту, ныне это Черниговский скит, недалеко от храма Черниговской Божьей Матери. Жена его, Елизавета Павловна, после смерти Леонтьева поселилась в Орле, при Введенском женском монастыре вместе с его племянницей Марией Владимировной Леонтьевой. Умерла она в глубокой старости, уже после Октябрьской революции в 30-х годах. Литературное наследие Леонтьева достаточно велико. Сборник «Восток, Россия и славянство» выдержал за период 1912-2007 годов 21 издание на 3 иностранных языках. Собрание сочинений Константина Леонтьева за период 1912-1975 год издавалось на 3 иностранных языках 9 раз. Полное собрание сочинений и писем Константина Николаевича Леонтьева в 12 томах. Туда входят как литературные произведения, рассказы, повести, романы, так и статьи, литературоведческие, политические. Было начато в 2000 году издательством «Владимир Даль», Санкт-Петербург. Но теперь я хочу приступить к самой трудной части. Немного хотя бы изложить вкратце основные черты его учения, которое настолько тесно срослось с личностью его и обстоятельствами его жизни, что и то, и другое осталось бы малопонятным без изложения этого учения. В юношеские годы он обнаружил натуралистические склонности, получившие богатую пищу на медицинском факультете. И встретил здесь, и получил здесь прекрасную школу для своего, для упражнений и обработки. Какие бы перемены умственного порядка с Леонтьевым в дальнейшем ни происходили, он никогда не оставлял тех навыков, которые были приобретены им при занятиях медициной и которым оставался он верен до конца дней своих. Учение Леонтьева не отличается строгой логической последовательностью в проведении какой-либо основной идеи. Он никогда не излагал свои мысли в систематическом порядке, а часто разбрасывал важные элементы своего учения по отдельным письмам к разным лицам. Он интересовался и социалистическими учениями, предрекал европейской цивилизации политическую победу социализма, описывая его в виде феодализма будущего, нового корпоративного принудительного закрепощения человеческих обществ, нового рабства. Он сам ни вне себя, ни тем более внутри себя не хотел тихого мещанского прозябания. Та борьба божественных и демонических сил, о которой он говорит, была желанной и необходимой для внутренней его жизни. А иначе и от самого себя он не ждал бы ничего, негодовал бы на себя и презирал. Это было даже не жизнь, а подвиг, тем более удивительный, что совершен он был не единичным порывом, а растянут на 20 лет. За такое время Константин Николаевич постоянно носил в себе 2 противоречивых начала, требовавших от него себе равного признания. После этого вполне понятно, почему Леонтьев пришел к идее страха Божьего как основания христианской жизни и деятельности, но не к идее любви. Душевная драма Леонтьева не исчерпывается борьбой его внутренних сил. Этим он ограничиваться не мог, ввиду нестерпимо сложных потребностей его ума и духа. С давних пор он чувствовал ненависть к уравнительному буржуазному прогрессу, торжествующему в новой истории Европы и захватившему свой круг Россию. В связи со своими эстетическими и историческими взглядами Леонтьев таким образом рисует свой культурно-политический идеал. Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно, вообще сурово, иногда и до свирепости. Церковь должна быть независимее нынешней, иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее, быть должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада единстве. Законы, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее, одно уравновесит другое. Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе. Когда эти все «должно», «должен» и прочее Леонтьев переносил к тому, что есть, глубокое разочарование и отчаяние охватывало его душу. Крепкая, сосредоточенная монархическая государственность, самобытные и национальные формы жизни рушатся. Реально мистическое, строго церковное и монашеское христианство подменивается розовым мечтательным христианством и другими суррогатами. Вообще все достойное закрепления и утверждения, все дорогое для Леонтьева исчезает, теряется. Достаточно сказать, что даже в России было только два места, где ему под конец жизни не противно было жить. Это Оптина и Троице-Сергиевой пустынь. Подводя итог истории жизни Константина Николаевича Леонтьева, нужно вспомнить, что мало кто из выдающихся людей прожил гладкую жизнь, положительную от начала и до конца. Однако в памяти людской они остались не грехами, которые они совершали по своей человеческой слабости, а именно благодаря гениальному провозглашению общечеловеческих гуманных ценностей. Так будем же и Константина Леонтьева оценивать не по его слабостям и грехам, а по тому огромному вкладу, который он внес в развитие русской философской мысли. Вот что пишет о нем Сергей Булгаков. «Леонтьев, этот вдохновенный проповедник реакции, есть самый независимый и свободный русский писатель, притом принадлежащий к числу самых передовых умов в Европе. События сделали ныне для каждого ясным, в какой мере он был историческим буревестником, зловещим и страшным. Он не только увидел на лице Европы признаки тления, но он и сам есть живой симптом надвинувшейся духовной катастрофы. Явление Леонтьева уже было одним из ранних ее знамений». Итак, я закончила свой рассказ об этом очень интересном, очень сложном и неоднозначном человеке. Желаю вам, как всегда, здравия, Божьей помощи и всех благ.